Как там слышимость? Слышно? Там слышно? Вообще, как же вы так устроились, что вам не слышно?
Это правда.
Сейчас все дальше. Я вот здесь, вроде бы на этом месте вчера был, а вот только сегодня заметил, здесь какие-то бревна лежат. Вот. Думаю, а что я вчера не видел? Ты не видел. А сейчас слышно? Ну, просто смотрите, вот сейчас этот прошел поезд, знаем, по расписанию в 10 он должен там пройти, наверное, на руду какую-то идет. Можно помолчать в это время. Ну, так, зная некоторые закономерности, можно иногда не напрягаться. Подождать, пока поезд пройдет. А можно все время злиться и огорчаться. Что ж такое? Только начинаем говорить, а он опять идет. Вот. Это то, что, к чему надо как-то пристроиться, как-то понять. А кое-что можно изменить. Вот сейчас ездит этот, собирает трактор. Попросили его, он теперь не ездит в это время. Это мы можем изменить.
Попросить поезд гораздо сложнее.
Уже пытались.
В одной истории. Вот мы вчера так люди рассуждали, о чем же должна быть сегодняшняя лекция. Не знаю, может, вы тоже рассуждали или размышляли, о чем должна быть сегодняшняя лекция. Фантазия. Поделитесь фантазиями.
Конфликт, давайте.
Лекция о конфликте. Мне кажется, это логично.
Прям точно.
Ну, правда, знаете, там у нас есть что сказать о выборах. О выборах. Вот, интересно. Если у вас что услышать?
Выбор как конфликт. Знаете, есть этот конфликт выбора. То ли туда, то ли туда.
Это конфликт как выбор.
Конфликт как выбор. А не выбрать ли нам конфликт?
Ну, если я это то, что хорошо умею, то, конечно, я всегда буду это выбирать.
Была такая мысль, кстати, после нашей беседы вчерашней я размышлял о том, как... Ну, есть такой... Да, уже мы называли этого автора Курт Левин, он рассматривал, ну, он один из первых начал изучать группы, их динамику, их развитие, и начал рассматривать группу как отдельный элемент, ну, не как набор личностей, а как некое новое целое, которое личностями создается, но не сводится к простой сумме личностей. Группы обладают своими собственными характеристиками, они обладают своим динамикой, атмосферой. Но вот эта психологическая атмосфера группы – это его термин. И он рассматривал конфликт. Он, кстати, один из первых, кто внес понятие «конфликт» в социальную психологию. И он рассматривал, как групповые процессы влияют на конфликты. Как конфликты... поддерживаются определенными групповыми процессами. У него есть ряд работ, ну, в частности, есть работа, она называется «Анализ семейного конфликта». И он рассматривает, как устройство семьи, ну, ее характеристики, как малой группы, влияют на количество конфликтов. Там есть такое... У него есть понятие пространства свободного движения. Оно связано с возможностью удовлетворять потребности в группе. И когда оно оказывается незначительным, когда потребности в группе не удовлетворяются, ну, когда потребности участников группы не удовлетворяет, то накапливается напряжение, и это напряжение выливается в конфликты. В основном, конечно, конфликты по типу «не так сидишь, не так свистишь». Ну, это когда предмет не важен, а важен повод. И, в принципе, это ну, не единственная характеристика, а в целом уровень напряжения в группе, который мы испытываем, ну вот в частности, если мы возьмем наш интенсив, ну это не сказать, что это малая группа, да, ну довольно большая группа, ну хотя она имеет структуру, да, она организованная группа, не хаотичная, не стихийная, да, она организованная и есть процессы в малых группах, которые пересекаются с общими процессами. И если атмосфера нашего интенсива или нашей большой группы, нашего общего пространства содержит некоторое напряжение, то в целом оно может выливаться, в частности, и в конфликты. Ну, потому что накопилось что-то, энергии внутри много, и дальше ну, это требует разрядки. Разрядка у нас возможна тремя способами. Один из них это поржать, второй из них поплакать. Ну, я не беру сейчас спортивные состязания, ведь можно там бегать кругами. Третий из разозлиться, поорать.
Подавить можно.
Подожди. А еще
разрядки не будет.
Можно набухаться.
Да.
И вступить.
И в этом состоянии поорать.
И вступить в непрерывные сексуальные отношения. Часто секс не как вот это, а как вот лишь бы разрядиться. Вот, ну, накопилось. Поэтому
подробнее больше способов.
А?
Поподробнее можно.
Поподробнее. Про что?
Про секс. То есть,
про разряд.
Как выяснили, четыре все-таки способа. Да? Секс в алкогольном опьянении еще.
Крик.
Смехом и слезами.
Все. Значит, идеальный способ.
Да, на группах есть ограничения.
Да не на группах вообще.
Ну, пьяными, да, в измененном состоянии сознания, конечно, на группы ходить нельзя. А нет, про то, что физический контакт на группах, это предмет особой договоренности, мы уже говорили.
А вот интенсив продолжается, когда заканчивается группа или нет?
Да.
Продолжается.
У кого продолжается интенсив, а у кого он заканчивается?
Да, здесь интенсив, он идет более целостные, даже встречи, которые после, они иногда могут чем-то отозваться. Я так, ну, понятно уже, тут ни для кого не секрет, что как-то забыли об этом сказать, что приходить на группу в измененном состоянии нельзя. Не просто не рекомендуется, а нельзя. А это может быть восприниматься какое-то правило, но поймите, что у правила есть тоже какое-то обоснование. Если вы в измененном состоянии, вы не сможете воспринимать ту информацию и те переживания, и не слышать свое тело, которое нам необходимо. Это та самая разрядка.
И отвечать за то, что происходит.
Да, и отвечать. Это та самая разрядка, которая ради разрядки. Мы не сможем найти, где это напряжение набралось. А просто разряжаясь, это ничего не дает, вы, наверное, уже не раз в жизни это испытывали. Это приводит только к формированию каких-то таких паттернов. Опять напрягся, разрядился, ничего не меняется.
Результат не будет усвоен все равно. Ну, вот есть забавная часть, связанная с характеристиками систем. То, что вот Андрей говорит, что группы закончились, а интенсив идет. Но более того, интенсив начался не три дня назад, да, потому что у этого интенсива есть некоторая история. И, ну вот, и есть участники интенсива, которые здесь не первый раз. И это носители истории и традиций. И те переживания, те правила, те нормы, те ожидания, которые были когда-то еще давно, они все равно влияют на то, что происходит. Может, вам известен этот эксперимент, с помощью которого изучали корпоративную культуру, ну или нам нормы групповые. Да, когда обезьян посадили в клетку, повесили бананы и били током, когда они за ними лезли. А потом одну обезьяну убирали, на ее место ставили новую обезьяну. Она не знала еще традиций, что за бананами нельзя лазить, и лезла за бананами, а все остальные ее останавливали. Их било током. Нет, током уже не били, но просто я не успевала за ними залезть. Через какое-то время вот так сменили всех обезьян. То есть ни одну из тех обезьян, которые остались в клетке, не били током. Но все знали, что за бананом лазить нельзя. И все предыдущие останавливали каждую последующую новую обезьяну, когда она лезла за бананом. Да, появляется такое табу, традиция. Да, и поэтому ну, то, что происходит на интенсиве, отчасти задано его историей. Задано тем контекстом, в котором он развивался, в котором он проходит. Контекстом развития сообществ наших психотерапевтических. Да, когда я приезжаю сюда не первый год, то я приезжаю сначала клиентом, и меня знают как клиента. Потом в какой-то момент я смотрю, что мои товарищи уже терапевты, и думаю, а что же я еще в клиентах? Всем же известно, что терапевт это круче, чем клиент. И тогда я тоже, там, если я не учусь в программах, то я могу пойти поучиться, чтобы доучиться до второй ступени и иметь право работать терапевтом. Или если я учусь в программе, то я могу заявиться, потому что ну, вот это выстраивание иерархии в сообществе, это у нас от природы, от обезьян. Без этого человеческие сообщества не существуют. Они обязательно простраивают эту иерархию. А дальше, соответственно, езжу терапевтом, ну, понятно, что супервизор это еще круче. Да, и тогда начинаю хотеть супервизоры. Ну, а там и тренеры, понятное дело, да. То есть и тогда, и такая традиция есть. Да, люди едут сюда постоянно, и мы сравниваем себя на интенсиве с другими участниками и проверяем свое мастерство, свой статус. Если я чему-то научился, то мне надо приехать сюда и показать это своим товарищам, которые вот меня не видели. Потому что мне нужно признание. Мне нужно, чтобы люди увидели, что я вырос за это время, что я чему-то научился. Мне нужно, чтобы они увидели, что я беру какие-то новые рубежи, и я стал сильнее. Ну, потому что это очень по-человечески, и мы все хотим такого подтверждения. Ну, какого-то позитивного для ну, своему росту. И тогда есть такая традиция, да, приезжать и сравниваться. И тогда есть некая традиция расти здесь, на этом интенсиве. И одновременно есть традиция двигаться вверх, двигаться, как это, по карьерной, что ли, лестнице. Да? Мы вроде не организация, не предприятие, где есть карьерный рост, но в то же время, да, терапевты. Карьеры растут как-то сами по себе. Ну, там сначала принимал одного клиента, потом 5, потом 15, потом стал работать с группами, потом стал вести учебные. И только тогда задумался, зачем это все надо. Приехал на интенсив. И как, ну, есть вот что-то, что нас будет здесь подталкивать расти. Ну, вот это взаимное сравнение, взаимное признание, оно подталкивает нас к росту. И это, в общем-то, хорошо. Но одновременно с этим это создает такого рода переживания. Ну, они, с одной стороны, конкурентные, с другой стороны, немножко такие связаны с нарциссической частью, с желанием показаться в хорошем свете. Да, ну, например, в какой-то момент я впервые оказываюсь в какой-то роли. Вот есть, например, здесь люди, ну, которые первый раз в клиентах, ну, здесь вроде клиентам нет каких-то особенных требований. Да, никто толком не знает, что значит хороший клиент. Хотя большинство хотят быть хорошими клиентами. Хотя, наверное, критерии оценки деятельности терапевта тоже довольно размыты. Они есть, но они не сразу ясны. Они ясны становятся через какое-то время, которое ты поработал в этой части. Но когда я впервые оказываюсь на интенсиве терапевтом, а мы помним с вами, что вот эти процессы взаимного сравнения никуда не деваются, то я ожидаю, что меня будут сравнивать. И я сам себя сравниваю с другими. И я также буду сравнивать себя с некоторым идеалом. Вот насколько я соответствую гордому званию достойного терапевта. Ну, по праву ли я занимаю место в терапевтической группе. Когда мы осваиваем новые рубежи, то это неизбежная часть наших переживаний. Нам нужна ясная обратная связь от людей, ну, не знаю, от клиентов. Хотя это сложно. Клиент он здесь не для того, чтобы давать терапевту обратную связь о том, хорошо он работает или нет. Его интересует результат своей работы. От супервизора, который, ну, что-то может сказать про... От коллег, которые в группе посмотрят на меня и скажут, ну да, ты действительно терапевт. Но переживания, связанные со стыдом, вот этим, с ощущением самозванства, пока я не получил эту обратную связь, или пока я не получил ее достаточно, потому что бывает так еще, мне говорят, да ты хороший терапевт, но я-то сам знаю, что я не очень. Ну, потому что, возможно, никогда я не достигал. Знаете, когда это, живу в условиях, что вот все, что я достиг, это всегда немножко не хватает. Вот уже сделал все как надо, просто идеально. Но вот тут вот еще... Вот если бы ты сделал это быстрее, то я привыкаю к тому, что все, что бы я ни делал, все равно чуть-чуть будет нехорошо. И уже перестаю верить тому, что это хорошо может быть. Я как бы не усваиваю признание. И когда мы оказываемся супервизорами, мы тоже должны пройти эту часть. Ну, когда мы уже достаточно ее прошли, то нам уже попроще. Мы уже знаем, что не, ну вот здесь я там пятый раз терапевтом езжу по праву, да. То есть, если взяли и в пятый раз, значит, по праву. Или супервизор. Хотя бывает так, что супервизорам вообще хочется поехать с клиентами. Но как посмотрят на это люди, его что, понизили? Тарасов с Вершининым уволили его. В должности супервизора. Не, не Тарас, же Вершинин уволил.
Могу.
Он может. И тогда, чтобы... Ты как, включайся, у меня уже к концу подходит текст.
Я еще остался на курсе Левине, есть что сказать. Это будет как-то нелогично сейчас. Но я могу сейчас включить. Маленьким кусочком тут появляется... потребность соответствовать. И этих потребностей не только нарциссическое, вот в сравнении, в поиске себя, в своей идентичности. Ну, зачем нам соревнования? Вот слово конкуренция возникло, но ну, в разных точках это возникает место. Ну, как-то понять про себя можно через других. Но потребность вот в конкуренции, в сравнении, в таком в развитии не единственная. Желание соответствовать бывает еще связано, ну будем уже ругательные слова уже говорить, бывает связано еще с невротической потребностью.
Потребность в принадлежности.
Я хочу, чтобы меня любили и принимали. И, в общем-то, внешне это кажется конкуренция, я хочу здесь соответствовать, но потребность, чтобы меня принимали и любили. Также может быть и шизоидная потребность. Если я не буду чему-то соответствовать, меня могут отвергнуть, выкинуть или исключить. И, в общем-то, это то самое место, когда теряется, ради чего я это делаю. Ну, понимаете, и вот здесь сейчас такая точка, когда, может быть, и даже ввести такое понятие, как фасад, да? Ну, мы из себя что-то строим. Мы из себя строим.
Изображаем.
Мы изображаем, делаем. Внешне, ну, очень ярко это заметно, ну, нам со стороны. Вот сейчас нас нет здесь других отдыхающих, а обычно это сильно заметно. Все обычно говорят про американцев. Там очень важен фасад. Да, знаете, it's okay. Улыбаться, нельзя грустить, нельзя показывать, что у тебя плохо. Но там это очень сильно заметно. И это есть везде, это есть во всех, ну как-то... В России фасад другой. Надо ходить угрюмым и суровым. Когда они приезжают, говорят, ужас, какая страна. Вот. Но фасад выполняет свою важную какую-то защитную функцию. То, что у меня внутри, оно должно быть защищено, и чтобы ко мне не лезли, мне нужен фасад. И вот чем больше вот это очень это важно, и фасад нам тоже позволяет к чему-то стремиться идти. Но если в этот момент мы теряем себя, свою потребность, ради чего мы туда идем, то вот это расщепление, эта вилка усиливается. Я чему-то соответствую, но не получаю удовлетворения. Я получаю только напряжение и бег. Я не могу... Ну, расслабить, сказать, вот, мне хорошо. Потому что невозможно. Я должен опять соответствовать. Теперь уже не важно даже с какой потребности, там, из шизоидной, невротической или нарциссической я это делаю. Главное, что я потерял себя. Вот, у меня есть к чему нужно идти, а тот, кто я, Ну, часто это бывает заметно, смотрите, когда человек стремится, чтобы у него было там, ну, там, женщина, 60, 90, 60, 180, я не знаю, там, какие-то, любые размеры.
Возраст.
Я бы к этому возрасту с удовольствием постремился. И я мучаю себя, я не ем, калории гоняю. И, в общем-то, в этот момент теряю себя и свое тело. Я перестаю получать удовольствие. Зато у меня есть размеры. Ну, вот те, которые я думаю, что они будут нравиться другим. Самое грустное, что мне другие уже не нужны. Потому что я вокруг своих размеров все делаю. Нужны ли они? Нет. Так что вот в этом месте фасад и соответствие, ну, наверное, уже мы тоже будем с вами подходить. Потому что если я долго делал фасад, чтобы меня вот так видели, и у меня не было изъянов, то пропустить кого-то и показать, что у меня там есть что-то, в чем я сомневаюсь, чего-то боюсь, чего-то стыжусь, то будет очень опасно, потому что нет такого опыта. И будет опасность связана с тем, что примут меня или нет. Но то, о чем сейчас Слава говорил, чтобы вот в этом быть, я уже заранее о них думаю. Ну, чтобы не подпустить к себе, я буду думать, что они об этом думают и как они будут. Это, ну, частично можно назвать механизм проекции, но он чуть-чуть больше, этот механизм. Это сложнее. И тогда я оказываюсь... Я понял, куда я веду. Я к одиночеству опять веду. Вот тогда я оказываюсь в своем мире, в мире своих зеркал. Для меня маркером является то, что я вижу. Ну, но я вижу свое отображение. У меня закрыты глаза, я вижу зеркально. Я так себя там в этом мире нахожу, как-то там тренирую. Ну, в реальности открыть глаза и посмотреть, это совсем ужасное дело. И практически невозможно, особенно в первые трехдневки. Что слишком много каких-то таких нюансов внутренних, и проверить их невозможно. И, в общем-то, одиночество неизбежно.
Я про одиночество... Социальное измерение.
Я про одиночество что-то думал совсем
другое. То ли быть одному или с другим. А я размышляю о том, что вот это стремление соответствовать, оно, соответствовать некоторому образцу, некоторым... правильному образу там терапевта или клиента или супервизора. А эта штука, собственно говоря, неизбежна. Когда мы в начале какого-то процесса сталкиваемся с тем, что много неясности, неопределенности, то мы ищем некоторые правила. У нас чувствительности еще нет, и мы не можем ориентироваться через свои чувства. И мы ищем тогда внешние ориентиры. Мы их запрашиваем у людей, которые знают, скажите, а вот так ли правильно делать? А вот так правильно? Это неизбежно, потому что оказываться без координат, относительно которых себя сравнивать, очень сложно. И через какое-то время, то есть этот процесс, он происходит. И неизбежен в начале. Есть даже исследования, о которых Франческетти рассказывал, о том, как он исследовал с коллегами терапевтов, которые работали с депрессивными клиентами. Причем он исследовал разных терапевтов разных направлений. Поведенческого направления, гештальтистов, психоаналитиков. Большая выборка довольно-таки. И он описывал, что первый этап терапии с такими клиентами – когда терапевт очень пытается сделать все правильно и клиента вылечить, там, вне зависимости от концессии, которой он принадлежит. Через какое-то время все это оказывается бесполезным. И в нашем с вами случае, да, когда мы стремимся оказаться правильным терапевтом и все сделать правильно, это тоже через какое-то время становится бесполезным и вызывает... мы боремся за то, чтобы все было правильно, за то, чтобы был результат. Эта борьба нас увлекает. Кто-то дольше держится в этой борьбе, кто-то меньше. Но через какое-то время мы сталкиваемся с тем, что она ни к чему не приводит. И что, в общем-то, усилия, которые были потрачены на то, чтобы все сделать правильно, в общем, никакого результата особенно не дали. И тогда возникает такой сложный переход, связанный, с каким-то собственным бессилием или разочарованием, или ощущением собственной неполноценности. Вот у терапевтов, которые с депрессивными клиентами работают, у них, собственно, депрессия начинается. И когда этот кризис разрешается, да, когда терапевт выходит из депрессии, он обнаруживает, что есть человеческие переживания. Свои, клиентские. И терапия плавно переходит в раздел человеческих отношений, где есть переживания, которые могут быть размещены в контакт. И то, что мы не раз отмечали на интенсиве, да, динамику жизни терапевтов, что через какой-то момент они уже задолбались, и уже не могут, потому что столько делать, потому что очень стараются. Да? Мы, когда мы терапевты, мы очень стараемся сделать все правильно, за всем уследить, очень много контроля, размышлений. Потом это все, поскольку ни к чему не приводит, очень утомляет. Если человек более-менее сильный и выносливый, то, в принципе, до конца может продержаться. Но, в принципе, важно уже в какой-то момент задолбаться. И уже позволить себе устать. И тогда, возможно, через такой кризис, где-то через болезненность, мы сможем отказаться от того, что правильно, от того, чтобы держать этот фасад, и обнаружить в себе какие-то части, которые несовершенны. И обнаружить, что в нас много человеческого.
Ну, ты сказал, ничего не происходит. Не совсем так. Там происходит. Потому что если мы хотим чему-то соответствовать, то мы должны, должны какие-то свои переживания игнорировать. Ну, в общем, смотрите, здесь ситуация очень полно было изменений и новизны. И если я хочу соответствовать, я буду игнорировать свои опасения, свои страхи. И то, что мы игнорируем, то оно должно накапливаться. И вообще-то, страхов, должно быть. Но раз мы должны соответствовать и должны быть устойчивые терапевты, справившиеся клиенты, и тем более все знающие, и
чтобы чувствовать, что по праву занял место.
Супервизоры, да, то эти переживания лучше не показывать. Да, потому что если ты покажешь, тебе сразу скажут, что ты не соответствуешь. То, что мы не показываем, оно набирается. В общем-то, нормальное естественное переживание, как опасение и страх, переходит, знаете, во что?
Не знаете? Они знают, но молчат.
А? Тревожность. Тревожность – это состояние, когда удерживаешь. Скорее, чтобы с этим страхом как-то обойтись, оно переходит в некоторые такие, в агрессивные действия. Потому что агрессивные действия более безопасны и более просто злиться и раздражаться, чем позволить себе, например, испугаться и сказать вот среди взрослых людей, что-то я не знаю, что-то не то и не так. Поэтому не совсем, это накапливается. И накапливается, чем больше накапливается, тем нужно больше удерживать.
Я вспомнил пример один. Не знаю, насколько он подходит, но он веселый.
И чем больше я удерживаю, тем больше я теряю чувствительность. И, в общем-то, такой кусочек, и тем опять страшнее выйти из-за этого фасада. Потому что, чтобы выйти и совсем открытым, чувствительным, это такая достаточно, серьезная получается, предполагаемая мной опасность. В реальности это совсем не так, но страшно это проверить.
Да. А я просто, ты когда говорил про страх, про агрессивность, я вспомнил один забавный пример, когда в начале 2000-х в Пенуниверситете вместе с моим коллегой Андрей Витальевич Минаков есть такой. Мы сидели в нашем кабинете, там у нас есть. И заходит женщина, открывает дверь и вместо здрасте говорит, это что, здесь что ли людей обманывают? Мы спросили у нее, что она собственно хочет. Она сказала, что у нее есть проблемы в общении, и ей надо на тренинг общения. Когда так страшно входить в отношения, что отношения сразу с такой агрессией начинаются, когда мы начали говорить про конфликты, да, когда я боюсь договариваться, боюсь, отвержения, унижения, то я...
Человек боится договариваться, потому что ему нужно показывать, что он живой и может быть уязвим. А это показывать сложно, и тогда я должен заходить с позиции силы. А позиция силы – это агрессивность.
Или боюсь оказаться униженным, что вот если я соглашусь, то значит я не мужик или никто. Да? И тогда мы начинаем с агрессивных действий. Да? Не просим, говоря, что нам что-то нужно, а начинаем нападать.
в конфликтологии, так, в переговорах есть такое понятие «дайте партнеру сохранить лицо». Да, то есть важно, когда мы договариваемся, нам важно договариваться так, чтобы у партнера, чтобы он не был унижен, иначе он начнет защищаться, и нам практически будет невозможно договориться. Это страх унижения, он тоже может нас удерживать и заставлять не сдаваться, все больше и больше делать что-то, чтобы демонстрировать, ну, чтобы никак не выдыхать, так напрягаться и делать все правильно. Чувствительность в этом месте снижается.
Я про то, что сейчас как-то говорим, и получается, что там конфликты возникающие, это что-то не очень, ну, как хорошее, и это надо избегать. Как раз у нас наоборот. Это не есть плохо. И наоборот, хорошо, чтобы можно было идти в эти точки напряжения и как-то разрешать. Все остается только способами, которыми мы это можем делать.
Перс про конфликты говорил, что в конфликте конфликт важно довести до нужной точки, чтобы обе стороны были максимально проявлены. Это касается как внутренних конфликтов, да, вот он говорил, там конфликт как выбор, да. Когда я пытаюсь что-то выбрать, нужно дойти до максимума напряжения, чтобы обе стороны были проявлены максимально, чтобы обе потребности имели полное, ну, проявление. Так и в межличностном конфликте. Да, что преждевременное разрешение конфликта просто уводит неразрешенную проблему под ковер, и она остается в фоне, да, и фоняет, как один мой коллега говорит. Важно важно научиться говорить. Да, не соглашаться заранее, не прятать, да, и не найти согласие любой ценой, а обнаружить разницу и принять эту разницу. Да, если нам важно о чем-то договориться, то когда каждая из сторон будет проявлена, и когда каждая из сторон получит достаточно признания, мы легко договоримся. Да, нам только надо дойти до того момента, когда мы начнем договариваться.
Или это будет невозможным, и тогда наши отношения невозможны. Не всегда договариваются. А могут договориться о дистанции. Дистанция может быть очень большая. А можно договориться о каких-то взаимных интересах. То есть это не всегда, вот прям не все возможно договориться. Это нереально. И да и не нужно.
А можно поддерживать конфликт. Это очень хорошая вещь для того, чтобы чувствовать, что отношения все еще сохраняются.
Вот если сейчас я не хочу поддерживать тему конфликта, вот это будет конфликт или разногласие?
Ты меня спрашиваешь или у них?
Парадокс?
Да. Смотря с кем. Конфликт.
Ну, потому что сейчас больше от аудитории звучало про конфликт интерес.
А тема интересная.
А я еще чуть-чуть.
Для меня это разногласие.
Разногласие. Это в зависимости от того, как мы будем это решать. Способ, да? Хватит уже про конфликт. Слышала? Люди, слышали? Что вы знаете про манипуляции? Когда мне самому сложно в этом быть, я привлеку кого-то. Спасателей. Там. Ну вот мы еще к этому вернемся. Я чуть-чуть, если вернуться раньше, к Курту Левину и про поле. Даже организм, попадая в поле, все равно будет реагировать на те установки, которые негласные или гласные, в которые вы попадаете. И вот мы посмотрели как-то процессы, которые здесь идут на интенсиве. Казалось бы, вроде бы они, ну, как-то должны не так развиваться. Чуть-чуть даже запутались, какие темы сейчас поднимаются в группах. Вы, наверное, тоже. Потому что, опять же, приехало много людей, которые здесь были, и они идут со своими какими-то уже знаниями. Что там знакомиться? Что там в этом плане чуть-чуть друг друга потрогать, мы и так уже все знаем. Мы этих людей видели уже два раза, и нам уже достаточно. Но мы-то меняемся с вами постоянно. И вот этот труд посмотреть, какой сейчас я и какой сейчас другой. Хотя мы с ним уже виделись. Мы это как бы игнорируем и сразу идем, ну, в какую-то фазу. Фазу сравнения там, и соревнований. Но никуда не уходят переживания, опасения от того, что мы не виделись там год или два, кто-то даже больше. И вообще-то это, да и не принято опасаться, присматриваться, потрогать чуть-чуть, потрогать себя. Вот это особенно видно на детях. Если вы со своим ребенком, когда живешь, он там растет, ты ничего не замечаешь. Ну, вырос и вырос. Но посмотрите у друзей. Приходишь, ё-моё, Лена, твоему сыну 2.10 рост. А я же помню, вот я ему говорил, не лезь в воду, там глубоко. Сейчас он мне скажет, не лезь в воду, там глубоко. Я сейчас чуть-чуть еще вернуться назад. То есть вот, ну, реакции еще посмотреть и, ну, некоторые. Что такое еще поле по Курту Левину? Ну, вы попадаете в это поле, и оно с вами уже что-то делает. Даже те события, которые вы можете не знать, они уже будут на вас влиять. Вы на него влияете своим состоянием, и оно на вас влияет. И на нас влияет даже сейчас наше поле, которое формировалось в других местах. Ну, поле интенсива, которое передавалось. Влияет на нас сейчас ситуация в мире и в стране, как ни странно. Уровень вот этой фрагментации, напряжения и некоторой пограничности, он тоже влияет. А как это влияет? Ну, очень просто. Вы заходите, не знаю уже, какой интенсив уже какой-то в этом году, не первый.
Это достаточно послушать новости.
Нет, вот вы, вот просто, как это работает? Вы заходите в автобус, вы не знаете, что там было, а там было, там ругались люди, и просто был скандал. Все уже молчат. Но вы заходите и начинаете чувствовать нервозность. Что-то не так. Вот что вы славливаете? Вам никто не говорит, никто не ругается. Но вот характеристики поля через напряжение тела и все остальное, вы все равно это славливаете. И вы в него включаетесь. И думаете, со мной что-то не то. Какой-то я вот раздраженный, напряженный. Ну и, соответственно, это буду опять решать, ну, некоторым способом. Вот этого напряжения у нас сейчас и достаточно было в начале, и сейчас оно будет появляться. Как вот его поисследовать через себя и через других, я думаю, будет интересно. Вот,
у нас что-то погрузить. Есть?
Есть, есть.
Есть, минут есть.
Вот. Это чуть-чуть другой кусочек. Не только конфликтов. Конфликт может быть в разной точке, в разной фазе развития. Конфликт как способ чего-то разрешения.
Может, что-то у них спросить. Может, что-нибудь у вас спросить.
Вы уже спрашиваете.
Ну, нет, мы спрашиваем, что у вас спросить. Ну, правда, как это слышать? Хотелось бы сейчас уже, ну, больше с вами поддерживать какой-то кусочек, насколько возможно. Есть ли у вас какие-то интересы?
Ну, полезно про конфликт.
Чего?
А которая часть?
Актуально.
Да, очень. Видишь, а ты не хотел про конфликты, а люди хотят.
Про конфликты разногласия.
Про конфликты, знаете, там есть интересная вещь. Вот. Мы говорим о поле, о динамике развития групп. И вы увидите, вот, что ну, вот, и интенсив, и группы, и каждый из нас, мы будем за вот это время интенсива в разных состояниях. Мы начинаем в одном пространстве, оно потом меняется, и мы в нем меняемся. И состояние пространства, состояние группы, состояние интенсива, оно и на конфликты влияет. То есть конфликт становится, ну, таким феноменом этого поля. Да, и если в начале наша встреча связана с безопасностью, то в основном конфликты-то они и существуют как способ выстроить безопасность и такая реакция на страх. И орем мы друг на друга в основном со страха, еще толком не разобрав. Да, накопилось внутри, ты не видишь, кто рядом с тобой, с кем ты, собственно, разговариваешь. У тебя открылся рот и заорал.
Достаточно сложная ситуация, да, когда не видя, представьте, закрытые глаза и со страху махать руками. Ну, точно кого-нибудь зацепишь, и тебя зацепят. И это такая какая-то, не, ну как, точка неизбежная. Ну, любые отношения, любое приближение будет нести дискомфорт, что в разных точках развития, что в начале, что в середине.
И забавно, что если этот конфликт развивается до максимума, то он безопасность как раз и разрушает. Да, мы замечаем в нем, что мы становимся опасны друг для друга и можем друг друга поранить. И хотим-то безопасности, хотим какого-то успокоения, а включаясь и засасываясь в этот конфликт, мы еще больше рушим и еще больше отдаляемся. И одна из возможностей обнаружить свой страх, да, за агрессией. Да, в конфликте хорошо видна агрессия, что я злой, это очень легко заметить. Я злой, потому что этот дебил, да? Соответственно, с другой стороны, точно такой же текст, а я злой, потому что этот дебил. И конфликт в своем развитии, он усиливает эти позиции. В конфликте все больше я хороший, а другой дебил. Но если я обладаю некоторой способностью осознавать, то я за своей агрессией могу обнаружить свой страх. Могу обнаружить, что я испугался.
Вначале конфликт важен тем, чтобы проверить себя и проверить другого, как это быть. Но вот смотрите, если средства проверки будут чрезмерные, то ты-то проверил, но никого не остается. Да, если так, во мне сильный страх. Ну, знаете, страх-то это такое очень важное переживание и важное чувство. И не знаю...
Может, как проверка это действует, да?
Вот, да, это может быть проверка, это способ.
Я разозлился, наорал, а меня услышали и успокоили. О, этому человеку можно доверять.
Или проверил, можно ли доверять другому. Ну, там, подходит там, да.
А тут, ах, хорошо, еще.
Можно доверять.
Теперь я.
Улетел. Нету. Кто-то я пришел и не с кем здесь общаться.
Можно вопрос конкретный? Про конфликт. Если уже, так сказать, потеряно лицо, можно ли его вернуть?
Да. Да, мы здесь с вами и для этого. Мы здесь не для того, чтобы здесь было все гладко и совсем не было каких-то шероховатостей, скорее наоборот. Но будет гораздо сложнее это сделать. Для этого нужно чуть-чуть признаться себе в своей неправоте. Не в чувствах, в ситуации, в чувствах, а вот в том способе. И есть простое волшебное правило принести извинения. И извинения не за то, что я вот так хотел проверить тебя или посчитал, что такое, а за способ. Извини за то, что оскорбил. За это могу извиниться. Но не за то, что я шел туда. Знаю,
за форму.
Хотя да, бывает форма, которая не позволяет потом, очень сильно не позволяет. Потому что выйти из конфликта, как-то выигравшим уже не удается. Уже либо ты какая-то, либо ты сволочь грубая, либо ты, если идешь извиняться, то ты унижен. И вся сложность, вот в этом. Можно ли выйти двум людям, которые выиграли из конфликта? Можно. Если они признают право другого и свое право на свои ценности, не переделывая ценности другого и признают их. И это вот так словами коротко, а по тому, как туда идти, там очень большой внутренний путь надо пройти, и это непросто. Тем более, что с другой стороны та же самая ситуация. Если бы я вот прошел и пришел, сказал извини, и там были готовы, так же не получается. Другая сторона тебе говорит, да. Или отвали, или пошел. Я так и знал. Да.
Есть же определенная черта, после перехода которой система разрушается и восстановлению не подлежит. Да, и когда мы ведем себя каким-то образом в конфликте, если мы эту черту в отношениях переходим, то дальше, собственно, все. Отношения. Есть какие-то вещи, которые для людей неприемлемы. Если вы это делаете, то вы больше не можете находиться в отношениях. Такое тоже бывает. А восстановить лицо, бывает, сделаешь какую-нибудь фигню, стыдно. Если со стыдом справляешься, то и отношения восстанавливаешь, то, в общем, окажется вполне ничего.
Но когда ценность отношений выше, чем доказательство своей правоты. Ты понимаешь, что из отношений можно брать, и это тоже. Мы не можем злиться на человека, который нам совсем не важен, да? Или ценности, которые я отстаиваю.
А некоторые на восстановление лица тратят всю свою жизнь. Знаете, фильм этот смотрели, по-моему, «Четыре пера» он называется. Когда там четыре или пятеро их было друзей, и один на войну не поехал, и потом потратил большую часть жизни на то, чтобы от этого позора избавиться.
Ну, сейчас мир чуть-чуть другой. Я вот еще про ценность конфликта. Мы говорим, что это опасное место и опасное такое состояние. Да, опасное, если не привыкли конфликтовать. Если конфликт это то, что все время отодвигается, и в нем лучше не участвовать, не находятся способы нормально в нем присутствовать. Я даже простой пример вам сейчас расскажу, когда мне пришла пара, муж и жена, и они когда-то, у них вторые браки, и в первых браках они конфликтовали, ругались, и они когда сделали вот, ну, вот этот брак, они договорились, не будут ругаться вообще, не будут конфликтовать, просто договорились. И через 20 лет как раз они пришли на терапию в связи с тем, что у них незачем, ну, они не понимают, зачем они вместе. Ничего не возбуждает и не интересует. И, в общем-то, конфликтовать нормально, только надо... Ну, это реальная ситуация. И я так...
Давайте, может быть...
Сейчас, кусочек, я просто... Он будет ответом. Когда сказал мужу, ну, давай, ну, найди за что-нибудь, надо конфликтовать. И мы вас здесь призываем конфликтовать, но по правилам. Не унижая ни физически, ни словами, а попробовать отстаивать свои ценности. Вот этому мужу я сказал, ну давайте учитесь теперь, потому что, чтобы восстановить отношения. Ему не нравилось, что жена утром пьет кофе на лоджии и курит. И он решил поконфликтовать. 20 лет он терпел, он пришел и сказал, не курим, мне это не нравится. Он сказал, хорошо. Что-то сразу не сказал, это реально. Он приходит, говорит, не работает. Ну вот. Это смешно, но когда люди в этом живут, это норма такая. Так что призываем вас конфликтовать.
Здесь, да, под присмотром тренеров давайте учиться конфликтовать.
Не набирайте его до большого конфликта. Чем раньше конфликтуешь, сидишь вот здесь у нас в домиках, была ситуация, да? Ну, не знаю, когда сидишь, терпишь, потом выходишь. А что хочешь? Ну, потише. Так вытер теня, говоришь, да какой потише.
Ну что,
да.
Спасибо вам за внимание.
Спасибо.
А сегодня не забудьте передачи тренеров. Еще одно объявление. 8 передач там в расписании.
8 часов, смотрите расписание.
Ребят, сегодня должны убирать домик. Поэтому, кто еще не записался, подойдите в администрацию, запишитесь. Там